Добрый день, дорогая церковь. Я рад вас всех приветствовать. Давайте откроем Священное Писание. В прошлый раз мы с вами начали интересную тему. Сегодня мы ее продолжим. Мы начали говорить о служении, и мы с вами говорили о том, как Бог призывает на служение. Помните, мы говорили с вами о том, что на самом деле, когда Господь призывает на служение, то нет обстоятельств, в которых мы могли бы повлиять на то, чтобы отказаться от этого служения. Мы с вами говорили о поклонении в служении. Помните, мы говорили о том, что необходимо будет отказаться от своего личного представления о поклонении и принять Божью волю, принять Его точку зрения, как поклоняться Ему. И третий вопрос, который мы в прошлый раз с вами говорили, это о последствиях для призываемого. Помните, мы говорили о том, что аплодисментов и фурора мы с вами не сорвем, но сорвем унижение, боль, сорвем разлуку и в то же время защиту от Господа. Сегодня мы продолжим эту тему. Откройте, пожалуйста, книгу Судей. И конкретная тема сегодняшняя будет – это непосредственная подготовка к служению. Вопрос, на который сегодня мы будем с вами отвечать – как стать победителем? Вы знаете, очень интересно, я только сегодня с утра, когда вышел на улицу, вспомнил, что сегодня 9 мая, и сопоставил свою проповедь, название, вернее, своей проповеди с тем праздником, который сегодня празднуется в нашей стране и во многих других странах. Вы знаете, хороший вопрос, как стать победителем? И на этот вопрос мы будем сегодня с вами отвечать. Начну я с одной иллюстрации. Вы знаете, когда мы с вами хотим научиться водить машину, мы это делаем. Но все зависит от того, какую машину мы хотим научиться водить. Если мы хотим научиться ездить на компьютере, мы применяем один способ подготовки. Если мы хотим научиться с вами водить легковой автомобиль, мы идем в автошколу. Если хотим научиться 7-8-9-метровый автобус, тоже подготовка начинает отличаться даже от подготовки машины. И если нас после всей этой подготовки даже посадить за болид Формулы-1, то вы почувствуете, что вы ничего не поняли. Оказывается, там даже тронуться. С той подготовкой, которую мы с вами имеем после автошколы, там даже тронуться невозможно. Потому что там совершенно другая система управления. И там совершенно другая задача ставится перед нами. Сегодня мы увидим, что в зависимости от того, какая задача ставится перед нами, мы должны выбрать методику подготовки, выбрать способ, которым мы будем готовиться. И идя на служение, идя с вами на служение, мы должны понимать, как мы должны с вами готовиться, к чему мы должны с вами готовиться, и какими способами, и каких результатов мы можем достигнуть, когда мы выбираем тот или иной метод подготовки. В то же время, да, когда вы хотите научить своего ребенка медицине, вы хотите, чтобы он стал доктором, вы не посылаете его в авиационный какой-нибудь институт, да? Вы выбираете методику, которая соответствует той задаче, той цели, которую вы поставили перед собой. И в то же время наоборот, если вы хотите стать летчиком, вы не идете гинекологом учиться на гинеколога. Это совершенно разные вещи. И казалось бы, в повседневной жизни для нас с вами это понятно. Но когда мы приходим в церковь, когда Господь призывает нас на служение, очень часто мы лично свое представление приносим сюда и служим так, как нам кажется нужно. Мы готовимся теми методами и теми способами, которыми мы считаем нужны, и часто очень не воспринимаем Божью точку зрения. Сегодня мы с вами рассмотрим три вопроса, вернее, два очень важных вопроса. Первый – это о том, дать оценку тому, к чему мы готовимся. И отвечая на вопрос, как стать победителем, мы будем выявлять своего врага. Мы будем выявлять того, кого нужно будет победить. И второй вопрос, это будет, как подготовиться. И там мы рассмотрим два вопроса очень важных. Это мы увидим две методики. Это человеческую подготовку и подготовку под руководством Бога. Увидим цель этой подготовки и результат этой подготовки. Давайте откроем книгу Судей. Это 6 глава с 33 стиха. И мы будем читать до 7 главы 15 стиха. Между тем, да, Судьи, 6 глава, 33 стих. Между тем все Мадианитяне, и амаликитяне и жители Востока собрались вместе, перешли реку и стали станом на долине Изриельской. И Дух Господень объял Гедеона, он вострубил трубою, и создано было племя Авизерова идти за ним. И послал послов по всему колену Манасину, и оно вызвалось идти за ним. Также послал послов к Ассиру, Завулону и Нефалиму, и сии пришли навстречу им. И сказал Гедеон Богу: «Если ты спасешь Израиля рукою моею, как говорил ты, то вот, я расстелю здесь на гумне стриженную шерсть. Если роса будет только на шерсти, а на всей земле сухо, то буду знать, что спасешь рукою мою Израиля, как говорил ты». Так и сделалось. На другой день, встав рано, он стал выжимать шерсть и выжил из шерсти росы целую чашу воды. И сказал Гедеон Богу: «Не прогневайся на меня, если еще раз скажу, и еще только однажды сделаю испытание над шерстью. Пусть будет сухо на одной только шерсти, а на всей земле пусть будет роса». Бог так и сделал в ту ночь, только на шерсти было сухо, а на всей земле была роса. И Раваал, он же и Гедеон, встал поутру, и весь народ, бывший с ним, и расположились станом у источника Харода. Мадиамский же стан был от него к северу у холма Море в долине. И сказал Господь Гедеону: «Народа с тобою слишком много, не могу я предать мадиантян в руки их, чтобы не возгордился Израиль предо мною и не сказал: моя рука спасла меня. Итак, провозгласи вслух народа и скажи: кто боязлив и кто робок, тот пусть возвратится и пойдет назад в горы Галаада». И возвратилось народа 22 тысячи, а 10 тысяч осталось. И сказал Господь Гедеону: «Все еще много народа, веди их к воде, там я выберу их тебе. От ком я скажу, пусть идет с тобою, тот и пусть идет с тобою, а о ком скажу тебе, не должен идти с тобою, тот пусть и не идет». Он привел народ к воде и сказал Господь Гедеону: «Кто будет лакать воду языком своим, как лакает пес, того ставь особо, так же и тех, которые будут наклоняться на колено свои и пить». И было число лакавших ртом своим с руки 300 человек. Весь же остальной народ наклонялся на колено свои пить воду. И сказал Господь Гедеону: 300 лакавших я спасу вас и предам мадиантян в руки ваши, а весь народ пусть идет каждый в свое место». И взяли они съестной припас у народа себе и трубы их, и отпустил Гедеон всех израильтян по шатрам, и удержал у себя 300 человек. Стан же Мадиамский у него был внизу, в долине. В ту ночь сказал ему Господь: «Встань, сойди в стан, я предаю его в руки твои. Если же ты боишься идти один, то пойди в стан ты и Фура, слуга твой, и услышишь, что говорят, и тогда укрепятся руки твои, и пойдешь в стан». И сошел он и Фура, слуга его, к дому, к самому полку вооруженных, которые были в стане. Мадиамитяне же и амаликитяне, и все жители Востока расположились на долине в таком множестве, как саранча. Верблюдам их не было числа, много было их, как песку на берегу моря. Гедеон пришел, и вот один рассказывает другому сон, и говорит: «Снилось мне, будто круглый ячменный хлеб катится по стану Мадиамскому, и, прикатившись к шатру, ударил в него, так что он упал, опрокинув его, и шатер распался». Другой сказал в ответ ему: «Это не иное, что как меч Гедеона, сына Иасова, израильтянина, предал Бог в руки его мадиантян и весь стан». Гедеон, услышав рассказ сна и толкование его, поклонился Господу и возвратился в стан израильский и сказал: «Вставайте, предал Господь в руки ваши стан мадиамский». Итак, вот такой некороткий отрывок. И первое, на чем мы сегодня с вами поразмыслим, это первое просто выявление врага. Мы должны дать ему оценку. Нам нельзя с вами и недооценить врага, и переоценить врага, потому что недооценка приведет к тому, что мы будем готовиться не к тому, что нас ожидает. Представьте себе, если вы ожидаете, что в вашу квартиру забрался вор, и вы знаете, что он с палкой. Вы берете палку побольше, может быть, лом. Но если вы приходите с этим ломом, и оказывается, что у того человека, который хочет разграбить ваш дом, совсем не палка, а пистолет, то ваша подготовка, которую вы искали себе какой-то лом, может быть, искали себе эту палку, то ваша подготовка сведена практически на нет. Вы знаете, очень часто нужно нам с вами переоценивать и делать, вернее, не переоценивать, а делать оценку врагу своему. И каждый день мы должны вспоминать об этом и думать об этом. Давайте обратим внимание на Первый стих 6 главы, мы читали его в прошлый раз с вами. «Сыны Израиля стали опять делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки мадиантян на 7 лет». Вы знаете, первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание, что эти враги пришли с попустительства Бога. Господь разрешил, Господь допустил то, чтобы эти люди пришли. Чтобы эти люди пришли на эту землю израильскую для того, чтобы разорить ее. Это была рука Господа. Это очень важно, потому что Он привел их. И мы в этом увидим, что понимание этого скажется на той методике, которую мы будем с вами выбирать. Второе, это 4-5 стих, тоже мы в прошлый раз с вами читали, и мы видим, что наносимый ущерб, который наносили эти враги, они истребляли все произведения земли, они последствия после них, ничего не оставалось для пропитания, и их сила была, как множество саранчи. Знаете, я посмотрел сегодня в интернете с утра, о саранче немножко почитал. Оказывается, это самое прожорливое насекомое. Они пожирают все зеленое, буквально все. И если их поместить в определенную емкость, где в закрытую, и они съедят всю траву там, или всю зелень, то они после этого начинают поедать сами себя. Вы знаете, автор сравнивает этих врагов, этих людей с саранчой, которые пожирали все и не оставляли себе и не оставляли народу израильскому на пропитание ничего. В прошлый раз мы с вами коснулись этой темы и увидели на самом деле, что это были обстоятельства того, когда Бог призывал Гедеона. Другая противоборствующая сторона – это Гедеон, это тот служитель, которого призывает Бог. Мы с вами, помните, говорили о социальном положении его. Он не имел авторитета. Он говорил о том, что он самый младший в колене. Он самый был младший. Это в 6 глава, 15 стих. Он был самым младшим. Он не имел авторитета. Вторая характеристика его была – материальное положение. Мы тоже говорили с вами, это было бедственное положение. И духовное положение его было. Он не понимал на самом деле многих доктрин. Доктрин богословия, он не понимал, в частности, доктрину наказания. Совершенно мы видели, да, с вами разницу между тем, что он говорил о том, как Бог их предал, и о том, что Господь говорил, что это наказание для них. Но хочу сказать, что Гедеон шел не один. Давайте обратимся с вами к 34 стиху, к первой его половине. «И Дух Господень объял Гедеона». Он был не один. Он и шел на служение, он шел на эту войну не один. И мы помним, да, небольшую характеристику, просто очень коротко, о Духе Господнем. Мы знаем, что это третья личность Бога. Мы знаем, что это именно личность. Мы знаем, что Он Дух истины, что Он наставляет нас на всякую истину. Мы знаем, что у Него особое служение. Мы знаем, что 8 стих Римлянам, 8 глава, 11 стих Римлянам говорит о том, что Дух Святой воскрешает. Поймите, мы с вами, идя на служение, идем не одни так же. Мы сегодня с вами идем на борьбу, идем на войну. То же самое, не одни. Это вторая противоборствующая сторона, которую мы, когда мы противостоим. И говоря о врагах, сегодня мы должны с вами понять, с кем мы с вами ведем войну? С кем мы сегодня должны бороться? Или с чем? Вы знаете, если человек неверующий, то главный его враг – это является смерть. О чем бы вы ни говорили бы мне, какие бы темы вы бы ни затрагивали бы, философию бы или еще что-то, все вопросы все равно приведут к смерти. Все вопросы приведут к тому, а что дальше? Что делать с этим? Вы знаете, большая проблема есть у философии – это смерть. Ее невозможно решить просто так, человеческим способом. Давайте откроем 1 Коринфянам, 15 главу. Коринфянам, 15 глава, 55-56 стих. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти грех, а сила греха – закон». Посмотрите, оружие врага – это то жало, которое есть, это грех, то, чем враг убивает нас сегодня. Посмотрите на непреложность, все умрут. Это Евреям 9:27, пожалуйста, откройте тоже, давайте сразу прочитаем. Евреям 9 глава, 27 стих. «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд». Понимаете? Смотрите, его оружие – это грех. Непреложность этого врага – все умрут. Последствия победы этого врага над нами – суд. Никто не уйдет от суда. Я говорю сейчас верующим, неверующим людям. Никто не уйдет от суда Божьего. Потом будет суд. Как побеждает враг? За грех в Римлянам говорится 6 глава 23 стих. За грех смерть. За любой самый маленький грех смерть. Вот его победа. И ущерб, который он наносит. В Откровении 20 глава 13-15 стих. Это вторая вечная смерть. Вторая смерть, которая навсегда. Это отлучение от Бога навсегда. Это последствия. Возникает вопрос для неверующих, как победить этого врага. Но если мы верующие с вами, если сегодня мы уже уверовали, для нас смерть побеждена, через Христа мы знаем, но какой у нас сегодня с вами враг? Давайте откроем Римлянам 8 главу, 11 стих. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Смотрите, для верующих в людей этот вопрос решен. Римлянам 5 глава, 17 по 21 стих. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного всем человекам суждение, так праведность правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление, а когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Для верующих людей смерть уже повержена. Но неужели мы думаем, что у нас не осталось противников или у нас не осталось врагов? На самом деле есть две категории врагов для нас, которые мы воспринимаем. И первые – это наши противники. Мы можем говорить, это наши люди. Это люди, которые мешают нам жить вокруг. Люди, которые доставляют нам неудобства. Люди, которые подрезают нас на дороге. Люди, которые разбивают различные бутылки и носят мусор у нас под окнами и бросают ее там. Это люди, которые доставляют неудобства нам. И мы можем думать, что это наши враги. Различные обстоятельства, которые Господь нам посылает, мы думаем тоже, что, решив эти обстоятельства, мы победим. И мы пытаемся очень часто, наши все силы направлены на то, чтобы решить эти обстоятельства в свою пользу. Нужда, которую необходимо удовлетворить. Очень часто люди думают, что удовлетворение нужды принесет им победу, принесет им счастье. Второй противник, о котором бы я хотел сказать, которым нам необходимо будет бороться, это наша плоть, это наше сердце, а не другой человек или ситуация. Смотрите, хотя мы искупленные люди, мы живем в старой плоти. И характеристика плоти в Галатам 5 глава, помните, говорите о делах плоти. И плоть в Галатам также говорится о том, что она противится духу. И откройте, пожалуйста, Марка, 7 главу. Мы поговорим о ее ядре, о сердце. 7 глава Марка с 21 стиха по 23. «Ибо изнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство – все это зло изнутри исходит и оскверняет человека. Исаия 59 глава, 13 стих, пожалуйста. Исаия 59, 13. «Мы изменили и солгали пред Господом и отступили от Бога нашего, говорили клевету и измену, зачинали и рождали из сердца лживые слова». Вот источник этого греха. Но нам сегодня с вами необходимо определиться, с кем мы будем бороться. Или с другими людьми, обстоятельствами, с нуждой. Или со своим сердцем, со своим грехом. Почему? Почему мы должны бороться не с людьми? Почему мы должны бороться со своим сердцем? Почему мы должны бороться со своим грехом? Откройте, пожалуйста, Колоссянам, первую главу. Колоссянам 1 глава, 28-29 стих. «Которого мы проповедуем, говорится Христе, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе». Посмотрите, наша цель – предстать перед Иисусом Христом совершенными. Не изменить обстоятельства, не удовлетворить свою нужду, не изменить других людей – но наша задача – изменить свое сердце. Мы представим, лично я предстану пред Господом. Лично каждый из вас, уверовавший, предстанет пред Господом. Наше сердце является то, над чем мы должны с вами трудиться. Знаете, я хочу прочитать одну цитату. Это Джон МакАртур пишет в книге «Введение в библейское консультирование». И вот что он пишет. «Грех во всех его проявлениях. Его мотив и поведение, совершаемый нами, так и против нас, последствия как личного греха, так и греха Адама, есть самая важная проблема, с которой нам необходимо бороться. Под грехом подразумевается неправильное поведение, извращенные мысли, готовность следовать собственным желаниям, плохие взгляды. Человек легко привыкает к греху, сам же грех носит обманчивый характер, и проблема нас – это выявить конкретный грех и лишить его власти над человеком. Проблема верующих людей в остатках греха. Проблема неверующих в правящем ими грехе. Сам грех – вот проблема. Вот наш враг с вами. Вот кого нужно победить. Вы помните, Гидеон шел не один. Гидеон шел на свою борьбу, на свое служение не один. Дух Господень был на нем. Вы помните, Матфей говорит, цитирует Христа, «Я с вами до скончания века». Иоанн пишет, тоже цитируя Христа, и говорит, «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Мы не одни с вами сегодня. Мы не идем лично со своей только силой, мы идем с Богом на эту борьбу. Итак, мы определились с вами, что врагом или противником, с тем, с кем предстоит нам бороться, это является грех. Для Гидеона был конкретный враг. Те мадиантяне, которые перешли, те народы, которые перешли реку и уничтожали все. Для сегодняшних, для нас, это смерть, это грех. И очень важно, что мы с вами идем на эту борьбу с Господом. Теперь нам необходимо выбрать систему подготовки и определить, какой результат мы сможем с вами достичь в результате этой подготовки. Первая подготовка – это человеческая подготовка, человеческими силами. 36 глава Судей, 34 стих, пожалуйста, и 35, первая его половина. Смотрите. «И Дух Господень обвел Гидеона, он вострубил трубою, и создано было племя Эвизерова идти за ним». И послал послов по всему колену Манасину, и оно вызвалось идти за ним. Также послал послов к Ассиру, Завулону и Нефалиму, и сии пришли навстречу им. Итак, мы видим, как готовился Гидеон. Были созданы люди, была создана достаточно могучая сила. Мы читаем дальше, да, что это было 32 тысячи человек. Посмотрите, как на этапы подготовки, как Гедеон готовился. Сначала он вострубил трубою и созвал племя Авизерова. Он сам был из этого племени. 6 глава, 11 стих, 2 его часть, вы можете увидеть, что сам Гедеон был из этого племени. Это, знаете, я называю это этап на скорую руку, этап подготовки на скорую руку. То, что я могу схватить сейчас, я готовлюсь вот так вот. То, что могу схватить, чем победить врага. Второй этап у него был, смотрите, это, я назвал это ближайший, 35 стих, первая его половина. «И послал послов по всему колену Манасину». Племя Визерова было из колена Манасина. Чуть дальше, и побольше людей он мог собрать. И он зазывает их. Он увеличивает свою силу, свое могущество, свою крепкую мышцу. И третий этап для них был. Это вторая половина 35 стиха. «А также послал послов к Ассиру, Завулону и Нефалиму, и сии пришли навстречу им». Это, я назвал это этап дальней подготовки. Это племена, те племена, это три колена этих были. Это были колена, которые находились чуть севернее колена Манасина. И он созывает их. С этих трех колен можно теперь собрать еще больше народу, еще больше силы. Знаете, очень важно для нас с вами подготовиться. Но когда мы с вами лично определяем, что врагом является другой человек, мы с вами и готовимся таким же образом. Откройте, пожалуйста, Ефесянам 4 главу с 31 стиха. 31 стих. Ефесянам 4, 31. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобою да будут удалены от вас». Что это? Что такое раздражение, ярость, гнев, крик и злоречие? Это метод, каким образом, как можно победить другого человека. У меня есть хорошая иллюстрация. На моей работе есть одна женщина. У нее, она сама мне призналась, что она выбрала такую тактику. Для того, чтобы ее не, начальство сильно не просило работать, она все время огрызается. Она как ежик. И очень часто думаешь, да может лучше не ходить к ней, может лучше кому-нибудь другого попросить работу сделать. Очень часто люди так и поступают, когда хотят победить. Но если враг наш, это другие люди, мы будем готовиться к этому. Мы будем готовиться к тому, чтобы уметь хорошо раздражаться, чтобы у нас была ярость, гнев, крик, злоречие. Смотрите, раздражение, ярость и гнев – это наше внутреннее состояние, но потом оно перерастает во внешнюю направляющую, в крик и в злоречие. Это путь к нашей победе над другим человеком, чтобы он больше к нам не приходил, чтобы он больше к нам не приставал. Посмотрите, как мы с вами реагируем очень часто на людей, которые неудобны нам. Или кто-то зашуршал, или кто-то затопал в церкви на собрании, или же дома, может быть, муж что-то не так сделал, или жена что-то не так не сделала. Нас даже к этому готовить не надо, мы уже готовы с вами. Мы легко это изливаем из себя. Мы, знаете, продается нервная система, заводится с полоборота. Легко. К этому даже нам готовиться не надо, к тому, чтобы победить другого человека. И очень часто я слышу о том, что вам нужно для неуспевающих объявления, вам нужно повысить свою самооценку. Вам нужно, приходите к нам, мы подымем вас, мы вас научим, как побеждать. Как стать сильным, как стать крепким. Мы давно все это умеем. Мы давно все это умеем. На самом деле, это незаконный инструмент. На самом деле, это незаконный инструмент. Еще одну цитату из этой же книги «Ведение библейского консультирования» хотел бы привести. Тоже Джон МакАртур пишет. «Не так давно я с ужасом слушал, как один христианский психолог по радио рекомендовал обратившегося к нему по телефону слушателя излить гнев на своего собеседника, показав ему непристойный жест. И не стесняйтесь, говорил он слушателю, это будет искренним выражением ваших чувств. Не держите в себе свой гнев. А мои друзья, спросил слушатель, следует ли мне вести себя по отношению к ним?
«Разумеется», — ответил консультант, — «можете вести себя так по отношению к кому угодно всякий раз, когда сочтете нужным, за исключением тех людей, которые, по вашему мнению, вас не поймут. Общение с ними вам не пойдет на пользу». И он дальше пишет: «Я привел цитату дословно. У меня есть магнитофонная запись этой передачи, и рекомендации, которые консультант действительно там предлагал, носили гораздо более откровенный характер. Настолько, что привести их здесь я просто не могу». Смотрите, это просто один из способов, как победить других людей. Это еще один способ победить людей. Давайте посмотрим, откроем с вами сейчас Колоссянам, вторую главу, и посмотрим, как люди очень часто пытаются победить смерть, как люди пытаются очень часто своими силами победить грех. Колоссянам, вторая глава. С 16 по 23 стих. Колоссянам 2, 16-23. «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно, надбиваясь плотским своим умом, и не держась главы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божьим. Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений, не прикасаясь, не вкушая, не дотрагивайся, что все истлевает от употребления по заповедям и учению человеческому? Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, в смиренномудрении, в изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти». Три этапа. Я не подгонял эти этапы, как с Гидеоном, так уж получилось. Три этапа. Первый этап – это формализм. Вот с 16 по 17 стих мы придумываем разные правила духовности. Мы думаем, это поможет нам в нашей борьбе. Обратите внимание, с 16 по 17 стих. Есть пища, питье, может быть, которое нельзя делать, какие-то праздники, которые нужно обязательно соблюдать. Есть духовные какие-то постановления, которые мы придумываем, духовные правила, которые мы считаем, что они могут нам помочь. Но автор здесь как раз о всем этом говорит в негативном смысле. Никто да не осуждает вас. Второй этап, к которому мы переходим дальше, это мистицизм. С 18 по 19 стих. Смотрите, что значит мистицизм? Иметь внебиблейские откровения, которые приведут нас к победе опять. Мы пытаемся увидеть или услышать вне Священного Писания что-то. Мы думаем, это поможет нам, что это более духовно и каким-то образом поможет нам в нашей борьбе. И третье, с 20 по 23 стих, это аскетизм, когда утверждается, что бедность или физические лишения – это путь к благочестию. Не прикасаясь, он пишет, не вкушая, не дотрагивайся. Но автор говорит, это все имеет только вид человеческой мудрости. Все это вид человеческой мудрости. Но мы пытаемся этим самым человеческими способами победить нашего врага. Если вы боретесь с человеком, вы можете показать о том, какие у вас есть правила, вы можете показать свои какие-то внебиблейские откровения, вы можете утверждать и бить себя бичом, голодать, лишать себя чего-то, сидеть в яме с помоями по 40 лет, сидеть на столбе можете по нескольку лет, и будете думать, что это поможет вам победить вашего врага. Но давайте посмотрим на результат. Давайте посмотрим на результат, который приводит в результате человеческой подготовки. Откройте, пожалуйста, опять возвращаемся к книге Судей с 36 стиха по 40. Смотрите, отрывок говорит о том, что «И сказал Гедеон Богу, если ты спасешь Израиля рукою моею, как говорил ты, то вот, я расстелю здесь на гумне стрижную шерсть. Если роса будет только на шерсти, а на всей земле сухо, то буду знать, что спасешь рукою мою Израиля, как говорил ты». Так и сделалось. Так и сделалось. На другой день он встал и вылил шерсти в воду. А что случилось? Почему он спрашивает? Почему он просит у Бога: «Господи, покажи мне, что ты действительно это сделаешь». Он уже обещал ему до этого. Он уже ему обещал об этом. Раньше мы с вами читали в прошлый раз, что я спасу вас. Твоей рукою я спасу вас. Подготовка человеческая приводит к тому, что мы начинаем сомневаться в Боге. Наша подготовка своими усилиями и своими методами приводит к тому, что мы начинаем сомневаться в Боге. Посмотрите дальше, он пишет. «И сказал Гедеон Богу, не прогневайся на меня, если еще раз скажу, и еще только однажды сделаю испытание над шерстью». И теперь он все делает наоборот, чтобы трава была сухая, а шерсть, вернее, трава мокрая, а шерсть сухая. Вы знаете, это сомнение нарастает. Посмотрите утром, и вы увидите, что шерсть, она более, скажите мне, более такая, материал, который больше, дольше держит влагу, чем трава. Обратите внимание, допустим, на траву теперь и на асфальт с утра. Вы всегда увидите, трава мокрая, асфальт сухой. То, что он увидел первый раз, о том, что трава была сухая, уже высохла, а шерсть еще мокрая, оказалось, он понял, это обычный ход вещей. У него появилось еще больше сомнения. А точно ли он меня спасет? А точно ли, а правда ли надо идти туда? Это сомнение возрастает у него. Это результат человеческой подготовки. И он теперь все переворачивает и говорит, пусть на асфальте будет мокро, а трава пусть уже будет высохша, если применять к нам сегодня. И он говорит, пусть шерсть, которую я разложу, она будет сухой, трава будет мокрой. Все так и случилось. И вы знаете, сомнение – это результат человеческой подготовки. Но это еще не все. Обратите внимание на, первый стих 7 главы. «И Раваал, он же Гедеон, и Гедеон, встал поутру и весь народ, бывший с ним, и расположились станом у источника Харода. Мадиамский же стан был от него к северу, у холма Море, в долине». И что? Вот вам результат. Он расположился, встал поутру. Кот проснулся, потянулся, лежит лапки и бока. Мяу, дайте молока. Фактически на выходе ничего. Мы увидим, что в конце, дальше мы увидим и сравним с результатом после подготовки, когда Бог готовит человека. Фактически он встал поутру и расположился станом. Он был в растерянности, он не знал, что делать. Результат его подготовки – сомнение в Боге, которое усиливается, и незнание, что делать дальше. Он собрал 32 тысячи человек народу, готовых воевать, и не знает, что делать дальше. Знаете почему? Потому что враг был как саранча. Их было еще больше. Было все равно сомнение, что он победит. Было сомнение, что он этой силой сможет их победить. Врага было, как саранчи. Вы знаете, Бог на самом деле не дает одержать нам победу своими силами. 1 Коринфянам, откройте, пожалуйста, давайте прочитаем с вами. 1 Коринфянам, 1 глава. 27-31 стих. «Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для вас, для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением, и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся хвались Господом». Бог не даст победить нам своими силами. Он нас избирает немощных. Он нас с вами избирает немощных, больных и немного мудрых из нас. И уж не точно, и точно не я. Откройте еще 2 Коринфянам. Это пример Павла мы увидим, как он говорит о себе. 2 Коринфянам, 12 глава. 9-10 стих. 2 Коринфянам 12 глава, 9-10 стих. «Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда я силен». На самом деле Бог не даст нам победить своими силами. Он не позволит этому. И мы увидим потом, в дальнейшем, сейчас мы увидим, почему. Вы знаете, иллюстрация. Вспомните апостолов. Иоанна 21 глава, с 1 по 3 стиха. Петр сказал, пошел я ловить рыбу. После того, как Христа распяли, и он умер, он говорит, пошел я ловить рыбу. У Петра было до этого свое представление. Он уповал на себя. Он до сих пор так еще и не понял той доктрины, которую унес Христос на кресте, того искупления. Он готовился. Они дрались за первое место, сесть по правую руку, сесть по левую руку. В конечном итоге говорит, пойду я ловить рыбу. Это итог того, как он готовил себя на служение. Вы знаете, еще одно последствие нашей с вами подготовки, это второй стих 7 главы, книга Судей. «И сказал Господь Гидеону, народа с тобой слишком много, не могу я предать мадиантян в руки их, чтобы не возгордился Израиль предо мною и не сказал, моя рука спасла меня». Еще один результат – это наша гордость. Мы хорошо готовимся, значит, это я. Моя двоюродная сестра как-то сказала, что я свидетельствовал, рассказывал, она мне рассказывала, но это же я училась в институте, это же я ночи не спала. Я говорю, да, но Господь давал тебе здоровье, Господь давал тебе сил, терпение, Господь создал тебя. Но мы думаем, что мы готовимся, укрепили свою мускулатуру, и это мы сделали. Это наша заслуга. А Господь говорит, нет, я не могу такого допустить. Почему? Потому что чем выше наша гордость, тем меньше мы прославляем Господа. Во Второзаконии 4:24 написано, Бог, и Он говорит, я Бог-ревнитель. Исаия 48:11, вторая часть стиха. Славы моей не отдам иному, Он говорит. Чем выше человеческая гордость, тем меньше мы прославляем Бога. Но Бог желает, чтобы мы служили Ему, чтобы мы побеждали и не возгордились. Я просто напомню вам некоторые стихи о том, что Бог гордым противится. В своем служении, если мы возгордимся, то стих, который Иакова, 4 глава, 6 стих, Бог гордым противится. Мы станем противниками Ему. Мы шли на служение с Ним, но можем стать Ему противниками. В Луки 17 глава, 7 по 10 стих, мы сделали, говорит, то, что должны были сделать. Мы сделали то, что должны были сделать. Нечем гордиться. Псалом 39:5. Счастье уповать на Господа и не обращаться к гордым. На самом деле, если в своем служении уповать на Господа, вернее, уповать на свои силы и готовиться своими методами, укреплять свою мускулатуру, так как мы понимаем это, мы возгордимся и станем не Его служителями, мы станем Ему противниками. Вы знаете, вот в этом пункте подытожим, что суть человеческой подготовки направлена на увеличение своей силы, своей физической мощи. В общем итоге, человеческая подготовка приводит к повышению самооценки человека и к занижению славы Божией. И итогом является сомнение, и это сомнение возрастает, бездействие в служении и человеческая гордость. Теперь давайте с вами рассмотрим последний вопрос и увидим принципы, как Бог готовит человека. Это 7 глава Судей. Давайте прочитаем еще раз со 2 стиха. «И сказал Господь Гидеону, народу с тобой слишком много, не могу я предать мадиантян в руки их, чтобы не возгордился Израиль предо мною и не сказал, моя рука спасла меня. Итак, провозгласив слух народа и скажи, кто боязлив и кто робок, тот пусть возвратится и пойдет назад с горы Галаада. И возвратилось народа 22 тысячи, а 10 тысяч осталось». Что случилось? Все то, к чему готовился Гидеон, все те упражнения, которые он накачивал свою мускулатуру, Бог потихонечку начинает убирать. Из 32 тысяч осталось 10. Из 32 тысяч осталось 10, всего лишь треть. Читаем дальше. «И сказал Господь Гидеону, все еще много народа, веди их к воде, там я выберу их тебе. О ком скажу, я скажу, пусть идет с тобою, тот пусть и идет с тобою, а о ком скажу тебе, не должен идти с тобой, то есть пусть и не идет». Он привел народ к воде и сказал Господь Гедеону: «Кто будет лакать воду языком своим, как лакает пес, того ставь особо, также и тех всех, которые будут наклоняться на колено свои и пить». И было число лакавших ртом своим с руки 300 человек. Весь же остальной народ наклонялся на колено свои пить воду. И сказал Господь Гедеону: «300 лакавших я спасу вас и предам мадиантян в руки ваши, а весь народ пусть идет, каждый в свое место». Я прочитал несколько комментариев тоже по поводу вот этого лакания. И очень часто люди спорят, а какая польза от человека, что он вот так лакает, а не вот так вот лакает. Да никакой пользы, все равно. Богу было важно убрать то, на что надеялся Гедеон. Он оставил всего 300 человек из 32 тысяч. Суть была то, чтобы убрать все, на что мы надеемся. Но я хочу вам сказать, что итог подготовки Бога Гедеона. Посмотрите 7 стих. «И сказал Господь Гедеону: 300 лакавших я спасу вас и предам мадиантян». Вот итог. Бог хочет научить нас уповать на Него. Бог хочет, чтобы мы в своем служении, в своем труде уповали на Него. Притча 3 глава, 5-6 стих. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой во всех путях твоих, познавая Его, и Он направит стези твои, Он направит пути твои». Псалом 117, 8-10 стих. «Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей». Псаломпей, смотрите, говорит: лучше уповать на Бога, чем на человека. Потом он усиливает эту мысль. Лучше уповать на Господа, нежели на сильного человека, который имеет власть, могущество, финансы, деньги. Он говорит: уповайте лучше на меня. Но хочу сразу вас предостеречь, потому что очень часто люди слышат слова об уповании. У них опускаются руки, они говорят: ну, значит, все делать ничего не надо. Значит, делать ничего не надо. Притча 21:31. Коня приготовляют на день победы, но победа от Господа. Коня приготовляют. Нужно что-то делать, оказывается. Нужно трудиться. На служение идя, нужно уповать на Бога, но нужно трудиться. Что же делает Бог, когда на самом деле лишает нас своей силы, которую мы собрали, которую мы накопили? С 9 по 14 стих Судей, 7 глава. Мы читаем о том, как Гедеон, Бог послал Гедеона в стан врага. Бог укрепляет нас. Он укрепляет нас через других людей. 10 стих, он говорит: возьми слугу своего, Фура, и укрепятся руки твои. Он укрепляет нас через обстоятельства. Не секрет, что тот сон, который приснился этому человеку, и то объяснение, это было от Бога, специально послано. Не ищите сегодня этих снов и не толкуйте. Но тогда специально Господь работал с этим человеком и сделал так. И было понятно, что тот ячменный хлеб, который катится, это были израильтяне, а тот шатер – это те кочевники, которые к ним пришли. Псалом 118, 114 стих. «Ты покров мой и щит мой, на слово Твое уповаю». 1 Коринфянам 1:18. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божья». Мы сегодня с вами запечатлены Святым Духом. У нас есть залог нашего спасения. И Бог укрепляет нас этим. Представьте себе, что вы не уверены в спасении в своем. Поразмышляйте над этим. Чем вы будете заниматься? Вы будете спасаться всю оставшуюся жизнь. Вы не пойдете на служение, вы не будете служить ни в семье, ни в церкви, ни людям. Вы будете заниматься своим спасением. Если вас вопрос этот сильно волнует, но вы так думаете, что вы не спасены. Но Бог укрепляет нас тем, что мы имеем залог Духа Святого. Давайте посмотрим на результат. 15 стих, первая его часть. Гедеон, услышав рассказ сна и толкование его, поклонился Господу. Первый результат – это поклонение человека пред Богом. Сравните с тем сейчас результатом, о котором мы говорили, когда Гедеон сам готовился. И вспомните, если вы читали эту историю, то вспомните или посмотрите Судьи, 8 глава, 23 стих, когда народ израильский предложил Гедеону: «Ты будешь властвовать над нами?» Он говорит: «Нет, я не буду владеть вами, но Господь пусть владеет, не сыновья мои». Вспомните, сделайте параллель с той историей, когда народ израильский потребовал к себе царя. Как Господь сказал Самуилу: «Послушай голос народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но меня, чтобы я не царствовал над ними». Вот результат подготовки Гедеона Богом. Он поклонился Господу. Это наше с вами поклонение. Второе. Это 15 стих, вторая его часть. Обратите внимание. «И возвратился в стан израильский и сказал: „Вставайте!“» Призыв к решительным действиям. Сравните с 7 глава с 1 стихом, когда они пришли поутру, встали поутру и расположились. Есть призыв конкретный: «Вставайте!» Вот результат. Вы знаете, иллюстрацию одну подготовки Петра. Вспомните, что после многих провалов, которые совершил Петр, да, в своей подготовке, когда Христос готовил его, да, помните, он отвечал за Христа, когда спрашивали о том, что даст ваш учитель на храм подать? Да, конечно, даст. И потом получил от Христа. Вы помните, как он прикословил Христу? Как он хотел зарубить раба в Гефсиманском саду, как он отрекся от Христа, как он пошел рыбу ловить, бросив свое служение, которое верил ему Христос. Посмотрите Деяния, 2 глава, 16 стих. Обратите внимание на то, как начал служить Петр. Это очень важно для нас с вами. Деяния, 2 глава, 16 стих. Но это есть предреченное пророком Иоилем. К чему обращается Петр в своем служении? К какому авторитету? Авторитету Бога, авторитету Писания. Он не уповает теперь на свою силу, на свой язык, на свою вспыльчивость, на свой темперамент. Он обращается к Слову Божьему теперь. Третья глава, давайте прочитаем с 1 по 13 стих, вернее, мы всю историю не будем читать, но обратите внимание на 12-13 стих, когда Петр исцелил хромого. «Увидев это, Петр сказал народу: „Мужи израильские, что дивитесь сему? Или что смотрите на нас, как будто бы мы своей силою или благочестием сделали то, что он ходит? Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил сына своего Иисуса, которого вы предали, от которого отреклись“». Он прославляет Бога. В своем служении Петр стал прославлять Бога. Вывод по нашему третьему пункту. Причина, почему Господь занимается нашей подготовкой, это опасность того, что мы возгордимся. И это даже не опасность. Скорее всего, так и будет, если мы будем полагаться на свои силы и готовиться своими методами. Господь учит нас, чтобы мы уповали на Него, и при этом Он укрепляет нас, и в результате мы поклоняемся Богу и готовы идти на служение. Итак, сегодня мы с вами поговорили о том, как подготовиться, чтобы победить врага. Мы определили, что нашим врагом сегодня является грех, и определили, что какой способ подготовки для нас неприемлем, и как готовит нас Бог на служение. Определив, что нашим противником является наш грех, мы можем сделать вывод, что наша подготовка будет направлена не на победу над другими людьми, а над собой. К сражению мы готовимся, но идем не одни. Господь всегда идет с нами и дарует нам эту победу. Главной целью в подготовке к борьбе – научиться уповать на Бога, а не на себя, потому что есть опасность возгордиться и стать противником Бога. Выбрав человеческую систему подготовки, мы придем к тому, что повысит нашу самооценку и понизит славу Богу. И в конечном итоге у нас появится сомнение в Боге, бездействие в служении и человеческой гордыне. Если же мы будем готовиться к служению под Божьим руководством, то мы научимся уповать на Бога, и у нас не появится чувство гордости, и Господь укрепит нас, и мы будем готовы идти на служение. Сегодня вопрос к вам всем. Сделали ли вы оценку своего врага? Оценили ли вы его? Хорошо ли вы изучили свое сердце в свете Священного Писания? Не изучайте свое сердце, смотря на него, как вам кажется. Изучайте свое сердце в свете Священного Писания. Если нет, начните обращать внимание, читая Писание, что оно говорит о вашем сердце. Есть много текстов, которые говорят о нем. Почитайте, найдите. Сегодня не секрет, что можно взять, набрать на компьютере в Писании сердце, и вы найдете много текстов. Увидите, что подразумевают авторы под сердцем. И волю, и чувства, и наш разум, и наше поведение, и многое другое еще. Вы увидите, что из него исходит. И тогда вы поймете, к чему нам нужно будет с вами готовиться. Видите ли вы, второй вопрос, как готовит Господь вас на служение? И в борьбе, которую вы начали, если уже начали с грехом, уповаете ли вы на Бога или надеетесь победить Его своими силами? Если вы надеетесь победить своими силами, обратите внимание опять же на Священное Писание. Обратите внимание на доктрину Христа, на доктрину Его смерти и Его воскресения, и о том, что мы имеем жизнь вечную, и мы имеем ее не от наших дел. Готовы ли вы сегодня идти на служение? Прозвучал ли для вас призыв «Вставайте»? Если нет, братья, сегодня и сестры, вы уже услышали этот призыв. Вставайте. Давайте помолимся. Аминь.